Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Канем. Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Батюшка, звонили наши радиослушатели и просили вам передать свои поздравления и помощи Божией во всех ваших делах и начинаниях. И просили рассказать о празднике, как сохранить пасхальную радость, как вообще вот остаться в этом настрое, в этом настроении, может быть, даже на весь год, если получится.
Большое спасибо за внимание, большое спасибо за добрые пожелания и поздравления. Вот что касается, как сохранить, то это вопрос, конечно, очень непростой. Это вопрос практический. Ведь что такое радость? Это же настроение, получается, настроение души. И как всякую радость очень легко опечалить и испортить, что называется, да? так же и с пасхальной радостью тоже. Она откуда берется? Вот она тоже бывает разной. Бывает радость такого, ну, простого, что называется, такого душевно-телесного уровня, когда человек, допустим, изголодался, и вот ему предлагают хороший вкусный обед. И он радуется, это вызывает такое чувство удовлетворения, да, какой-то радости, там, какой-то подъема. Это одно. Да? Это может быть сколь угодно в нашей жизни таких радостей, но они не настоящие радости. Вообще, что такое слово радость? Оно очень глубокое, на самом деле, духовное понятие радости. Вот если мы радуемся радостью вот такой, да, что нам радостно, что у нас обед там вкусный, что у нас там гости пришли, да, то это такое еще очень примитивная радость такая, да, основанная на душевности, там, на плотских каких-то впечатлениях. Она очень легко проходит. Вот не ел человек мясо, да, очень жаждал в конце поста, а потом Пасха наступила, он мясо наелся, и он просыпается на утро, и уже никакой радости нет. Куда делась? Потому что перепутал вот духовное понятие радости, да, с таким плотско-душевно. Бывает ощущение радости, такого воодушевления, от тщеславия. Вот вспомните вот это вот впечатление, можно зарисовочку такую взять из Евангелия, помните, фарисей и мытарь. Вот фарисей очень с тобой доволен, он радостный. Он говорит: «Я, Господи, благодарю тебя, да, что они все, как все прочие люди, там, такие-сякие, там, или этот мытарь, да». А мытарь внешне невеселый. Им нечем веселиться, да, потому что он знает, что он грешник и что ему нужно помилование. А фарисей веселится, потому что он совершенно собой доволен. Он не видит своих грехов, да, и он уже себя записал в праведники, записал себя в спасающиеся. Но что Господь дает ему за такую радость и за такую молитву безумную? Осуждение, да? Такая радость тоже пройдет быстро. Она, поскольку на страстях держится, да, страсть или получает удовлетворение, и никакой радости нет, или, наоборот, не получает удовлетворение, когда эта радость превращается быстренько в расстройство какое-нибудь. Такая радость тоже не настоящая. А настоящая радость, как отцы пишут нам, да, она связана с, обязательно должна быть связана с покаянием. Поэтому почему перед Пасхой Великий пост идет, да, Страстная Седмица идет. Время, когда человек видит свои немощи, видит свои грехи, раскаивается в них, молится, да. Ведь пост тоже должен быть с определенным трудом проходить. Вот когда человек говорит: «Я радостно провожу пост», я не верю ему, вот честно говоря. Значит, он что-то делает не так, делает что-то неверно. Вот духовное основание вот такого поста, когда человек радостный ходит, да, прямо показывая эту свою радость, изливая свою радость вот на всех, где-то в этом есть неверность, потому что пост – это личный труд, он должен идти несколько со скрипом, да, чтобы проявились у человека его страсти. Это очень нужно. И когда человек раскаялся, когда он перед Пасхой приходит ко Христу с пониманием своей немощи, пониманием своей бесноватости даже, с чувством раскаяния, он может почувствовать вот ту настоящую радость, которая основана на помиловании. Ту радость, которую может ощутить человек, который был приговорен к смертной казни и помилован. Не тот, который шашлыка жаждал и наелся, да? А потом у него печень заболела. А человек, который жизнь мог потерять, но снова ее приобрел и снова к ней по-другому относится, понимаете? Это как радуется, наверное, человек какой-то глубокой духовной радостью, когда ему ставили смертельный диагноз, а потом диагноз не подтвердился, да? Ему есть какое-то время пожить еще. Наверное, это совсем другое впечатление, да? И оно не проходит так просто. Так вот, получается, что если мы постились правильно, постились с правильным настроением, покаянным, да, глубоким, серьезным, с ощущением своей немощи, то мы, наверное, будем радоваться, как бесноватый, которого исцелил Господь. Помните, Гадаринский бесноватый в Евангелии, напомню немножечко, да, который и жил в пещерах, в гробах, как говорит Евангелие, ну, то есть в пещерках, где погребали усопших, потому что его выгнали все. Цепи на него пытались одеть, чтобы присмирить, усмирить его, разрывал цепи, да, такая бесноватая сила. Надоел там всем в этом городе. И когда Господь приходит, легион бесов из него уходит по повелению Христа. И этот человек раньше был избитый, безумный, да, без одежды, бегал по пустыне. А тут сидит у ног Христовых. И как вот в Евангелии замечательно, такие слова, вот очень внимательно бы обращать на внимание на эти слова, что осмыслен, да. Вот так представь, представьте, у ног Христа сидит человек. Вот он 5 минут был бесноватый назад, исцелен Христом. Вот, наверное, радость какая, да, у человека. Вот, поэтому, если, допустим, мы постились правильно и к Пасхе подошли с таким настроением, то вот ощущение пасхальной радости, видите, люди разные, и мне про радость сложно спрашивать, потому что мое северосибирское происхождение, оно накладывается, но здесь какие-то отпечатки, потому что для меня радость – это не совсем эмоции, вот такие какие-то там чрезмерные, это что-то больше внутреннее. Вот я видел радующихся арабскую православную молодежь на схождении благодатного огня. Я так радоваться не умею, чтобы вот с такой экспрессией, с такой, знаете, вот изливанием этой радости на всех, вот в таком ритмичном, энергичном стиле, это не мое, допустим, да? Поэтому вот мои слова, это, конечно, где-то личное, конечно, да, переживание. Вот поэтому, если у кого-то что-то не так, это не означает, что у человека неправильно, да? Но так или иначе, вот базовое такое понятие радости, оно основано обязательно с покаянием. Вот чувство умиления, о котором говорится очень часто у святых отцов, это когда радость о спасении сочетается с покаянием и дает такое очень глубокое внутренний мир, мир со Христом, мир с ближними. Это очень замечательное, наверное, чувство. Вот к нему бы стремиться бы, наверное. Вот было бы очень замечательно. И тогда такое чувство, оно, наверное, долго бы не уходило из сердца. Но чтобы не потерять вот то, что мы получили в Пасху, да, пасхальную радость, как мы ее называем, что нужно? Нужно не делать то, что мы не делали Великим постом. Вот мы учили с вами в пост воздерживаться, да, то и в пасхальные дни, и в послепасхальные дни замечательно бы продолжить опыт воздержания. Имеется в виду не поста, да, потому что понятно, что не постное уже время, но умеренность, да, внимание к себе, попытки все-таки следить за собой, режим, может быть, питания какой-то, да, меру приема пищи, к которому мы привыкли в посту, вот ее бы надо бы сохранить. Потому что очень часто духовные ощущения, они погибают как раз из-за чревоугодия. Вот мы переели несколько раз, там, да, там, порадовались по-плотски, там, похохотали, там, побалдели как-то нехорошо. И понятно, что вот духовных ощущений, вот тех росточков даже, которые вот у нас могли появиться, да, они очень легко могут потеряться. Как раз из-за того, что мы ударились в чревоугодие. Потому, если мы будем следить за собой, да, в этом плане, в плане чревоугодия, то духовные ощущения, которые рождаются, они будут продолжаться. Вот, поэтому вот это одно из главных условий. И с развлечениями тоже. Вот мы в пост следим за собой, да, чтобы не развлекаться. Как-то там, плохо ли, хорошо ли, там у нас это получается. И потом, если мы после поста сразу же начинаем развлекаться, в душу свою пускать всякие разные такие чувства и впечатления, то очень легко тоже потерять то, что мы приобрели. С молитвой, допустим, с покаянием также. Что если мы, допустим, думаем, что пасхальная неделя – это время спи-ешь, пей, да, такая, помните, такой остров в одном из рассказов детских, такой остров спи-ешь, пей. В детстве очень так было привлекательно. Вот, но если мы, взрослые люди, так вот относимся к светлой неделе, то мы тут, опять же, ошибаемся. Это неделя, светлая пасхальная неделя, это неделя особого духовного напряжения. С одной стороны, как бы радости, да, и устав, а нам облегченный, и поститься не надо уже. Но с другой стороны, это время особенного напряжения, потому что я всегда сравниваю и слежу просто и за собой, и за людьми, как оно разбывает, что чем более святой день, тем очень коварные искушения могут быть в эти дни. Это неудивительно, почему? Потому что вот представим, давайте вот комнату, в которой плохо убирают, вот, плохое освещение. да, там лампочка погасла. И там люди как-то живут, непонятно что-то, вроде им кажется, что все чисто, а на самом деле там грязь, пыль, там и тараканы с пауками. И вот кто-то вернул сильную лампочку такую, да, многоваттную, и включил свет. И что там видно? Там этих всех пауков, тараканов, всю эту грязь видно, да. И вот светлый какой-либо день важный, да, та же самая Пасха. Это день, когда Христос своим светом, своей душой сходит в ад и разрушает своим божеством, своим светом, своей благодатью это место. И поэтому неудивительно, что у христиан, у немощных каких-то христиан, кто, может быть, невнимательный к себе бывает, или бесноватеньких, вот как я, например, то у них в эти дни бывают особые искушения, когда Христос показывает всех наших пауков. Для чего? Для того, чтобы мы смирились. Потому что если я не смирился, да, то начинаю тут же увлекаться радостями, которые не духовные, а плотские там какие-нибудь. Вот чтобы такого не было, вот нам церковный устав предлагает, если с точки зрения устава смотреть, да, вот да, поста нет, но облегченная возможность готовиться к причастию, ходить на службы. И они радостные, они короткие, они такие одним духом, так скажем, проходят на одном дыхании. Как раз для чего? Для того, чтобы мы могли вот эти святые дни и облеченных наших тараканов прожить вместе со Христом, чтобы Господь их из нашей души убрал. Вот. А если мы будем думать, что вот это вот пасхальное неделя, только чтобы есть, пить, мы этих тараканов очень хорошо накормим. Потом через несколько дней человек думает, а была ли Пасха вообще, да, осталась ли. Поэтому не то, что на год сохранить, на недельку бы человеку сохранить, да, на несколько дней бы сохранить. А еще раз повторюсь, это сохранение зависит от того, как человек относится к Пасхе. Вот есть несколько традиций проведения Светлой Седмицы. Есть традиции 19 века, которые в некоторых храмах продолжают существовать. Они говорят о чем? Что если поста нет, то христианин не должен причащаться. Хотя церковный устав, наоборот, облегчает, убирает пост, да, как покаянную работу, потому что в эти дни надо о Христе помнить, о воскресении помнить, да, что Христос воскрес. Тут и внутренняя покаянная работа соединяется с пасхальной радостью. Да? И что происходит? Что церковный устав предлагает без всякого поста, еще раз скажу, это для воцерковленных людей, это не для тех, кто ни разу там не причащался или причащается раз в год, а для постоянно причащающихся людей, христиан православных, предлагает церковный устав для верных, а не верные, да, будем их называть, для верных предлагает причащаться, возможность причастия без поста и с коротенькой подготовкой к причастию, чтобы эту неделю прожить со Христом. Вот кто из прихожан это пытался сделать, да, вот они-то нам и могут нам подсказать, как сохранить пасхальную радость. Потому что ты каждый день, ну там или через день, там или через два дня, у кого получается, да, что для них не просто вот пасхальное заутреннее, и все, и дальше человек погрузился в тьму проблем своих, да. А для них Пасха длительна, потому что он видит эту Пасху, эту пасхальную заутреннюю, только не утром, не ночью, да, а утром, допустим, на утреннем богослужении. То же самое же, те же самые песнопения, то же самое строй службы, ну, за некоторыми там элементами изменяется. Но так или иначе, вот мы сегодня служили, вот последнюю пасхальную службу, прихожан у нас очень много пришло, слава Богу, и причастники были. И к концу Светлой Седмицы люди привыкли уже, что они поют во время службы. И такие были комичные немножко моменты, когда нужно пропеть один раз «Христос воскресе». Хор там уже что-то свое поет, а люди «Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ», поет три раза. Ну, можно подумать, ну, нарушение там. А на самом деле это же здорово. Сердца людей хотят молиться, они хотят проводить не за шашлыками, а хотят проводить в храме в свое время. Готовиться к причастию очень замечательно вообще на самом-то деле. Вот, и я очень благодарен нашим прихожанам, что они учат нас, как вообще проводить Пасху, вот, пасхальный день. Вот, поэтому я думаю, что вот именно так надо проводить пасхальное время. И тогда, вот что касается течения года, да, вот если мы будем причащаться регулярно, допустим, раз в воскресенье, да, и прожив вот пасхальную неделю, мы будем узнавать в каждом воскресенье Пасху. Потому что пасхальное, вернее, воскресное богослужение, оно имеет очень большие элементы из пасхальной службы. Когда читается на вечернее пасхальное Евангелие, когда поется «Воскресение Христово видевшее», да, песнопение. То есть воскресенье – это малая Пасха. Малая Пасха. Когда канон читается специальный, да, ну, там, в обычных воскресеньях, конечно, они там разные каноны, но они так или иначе вот подчеркивают особенность уже воскресенья как пасхального дня. И человек готовится к причастию. Ну, совершенно замечательно. Вот не жаль тех христиан, которые пропускают Пасху и не готовятся к причастию в этот день.
Батюшка, мы вот выходим в эфир в воскресенье антипасха, неделя Фомина.
Антипасха, это очень просто объясняется. Вот приставка «анти» по-гречески значит «вместо». Вот если мы говорим «антифашисты», это значит «те, кто против фашистов». Да? Это современное понимание этого слова, этой приставки. А такое реальное, настоящее, греческое, древнее, это значит «вместо». В этом смысле вот, то существо, которое будет называться антихрист, это не только против, да, но и вместо. То есть это человек, который будет себя изображать, строить, да, там, подделывать себя под Христа. О, как даже. Поэтому антипасха это не против Пасхи, а вместо Пасхи. Вместо оно называется почему? Потому что и почему Фомина неделя? Потому что вот всю Светлую Седмицу ученики переживали воскресенье. У них в головах и в сердцах не умещалось это. Поэтому они и радовались, и боялись. Мы в Евангелии же об этом пишем, да? И мучились где-то, и где-то вот удивлялись. Это очень удивительная неделя, вот эта вот светлая была для апостолов. Потому что никогда такого не было. И для них... Они видели, как Господь воскрешает, да? Но чтобы сам человек воскрес, да? Для этого не было же никогда. И поэтому, конечно, для них это был самый настоящий шок. Самое настоящее удивление. Вот. И они переживали это. И не все одинаково. И Господь перед распятием же апостолу Петру и говорит, перед тем, как идти в Гефсиманский сад, и молиться там, да, и до времени, когда придет Иуда на Страстной Седмице. Он говорит, что Петру, апостолу, что ты утверди в вере, братья, то есть они потеряют веру. Ну, конечно, потеряют, потому что они видели Христа, да, исцеляющим, воскрешающим людей, Лазаря вот накануне, да, и вдруг они увидят его избиваемым, несущим свой крест, да, распинаемым на кресте, умирающим. Поэтому, конечно, поколебалась вера, поэтому апостол Петр должен был подкрепить братью. И когда они слышат о воскресении апостола, они, конечно же, не верят. И вот апостол Фома, он был один из тех апостолов, который не то чтобы злобно не поверил, он не атеист, но он захотел свидетельств. Это тоже очень важное качество, и вот это вот неверие Фомино, оно, если мы богослужебно послушаем, оно называется блаженным. То есть оно, это качество, получается, восхваляется церковью. Почему? Потому что он не просто на слух поверил, да, он захотел утвердиться, ты ли это Господь, да? Поэтому ученикам и говорил, вот пока я палец свой не вложу в его раны от гвоздей, да, не вложу свою руку в пробитое ребро, я не поверю, что это он. Это очень хорошее качество верующего человека по-настоящему. Не верить всяким сплетням, да? Не верить всяким бабьим басням про какие-то там чудотворцев каких-то там, чудеса какие-то непонятные, да? Церковью неодобряемые, мальчика Вячеслава какого-нибудь, Чебаркульского в том числе, да? Там каких-то чудотворцев местных, там еще что-нибудь. Докажи, да? Что говорит потом церковь, да? Что говорит потом отцы, что говорит потом каноны церкви. То есть вот это блаженное неверие. И вот когда через неделю Господь снова является ученикам, он многократно является, но вот когда они все были вместе уже, вместе с Фомой, он говорит, подойди и вложи свои пальцы, да, в мои раны. Но он не стал это делать. Он понимает, видит, что это действительно Христос, Господь. И он падает на колени и говорит удивительные слова. Ты Господь мой и Бог мой. Это слова исповедания. Не просто, они говорили, помните раньше, да, ты сын там Божий. Сын Божий по-разному можно же трактовать, что избранный, да, там, что мы по большому счету тоже все сыны Божьи. А он прямо уже исповедует, ты Господь и Бог. То есть вот он, это исповедание как раз вот единого Бога, Творца. И апостол Фома в этом случае не просто был неверующим, стал верующим, а он был по-хорошему, по-трезвому сомневающимся, но после свидетельства Христа, когда он видел, да, он свидетельствует о нем гораздо глубже всех апостолов, что это ты творец всего мира, потому что вот это вот исповедание, ты Господь и Бог мой, это мы к нему привыкли, да, для нас это как бы, вот мы понимаем, о чем говорим, а для ветхозаветного человека это слова, обращенные только к самому Богу-творцу. Вот мы говорим, слышим Евангелие, допустим, говорит, Господи, да, но Господи это значит Господин. Мы сейчас не обращаемся же, хотя вот сейчас входит в культуру, да, вот обращение Господин, а Господь мой и Бог мой – это уже конкретное исповедание именно вот единого Бога Творца. Почему? Почему тогда и вот это самое событие и церковью особенно освидетельствуется этой неделей, этим воскресеньем? То есть это Пасха, подтвержденная как бы апостолом Фомой. Не то, что кто-то сомневался, а и для апостола Фомы наступила Пасха, да? Вместо Пасхи, вместо той, которая, ну, действительно произошла неделю назад. Вот. Поэтому это день укрепления веры. Это день, когда надо просить нам укрепления веры в Бога.
Батюшка, а вот что касается служения апостола Фомы, вот часто очень люди рассуждают о том, что с одной стороны он служил в Индии, и люди там, ну, такие как бы нестяжательные, трудолюбивые, то есть совершенно простой такой народ, практически христианство там никак, нигде, ни в каких формах не укоренилось, ну, разве что после англичан там в какой-то степени католицизм.
Нет, мы так с вами не должны, если так вот по-серьезному говорить, вот по-настоящему не эмоции, да, вот нас, людей, которые не знают, собственно, Индии. А вот по-настоящему, если брать, я тоже не знаток Индии, честно говоря, вот, но слышал немножко об этих вещах. Да? Вот то, что индусы такие нестяжательные, как вы говорите, и неспешные, это не подвиги апостола Фомы, не благодаря ему. Это особенность вообще индусской цивилизации, основанной вот на этой природе, вот, которая не требует строительств каких-то, как у нас, да, для жилья, там, пальмовые веточки, вот тебе и жилье, да. Сорвал банан и живи спокойно, пока не проголодаешься.
То есть почва благодатная, в общем-то, была для...
Ну, безусловно, да. Но не для проповеди, для проповеди в любом случае благодатная почва везде. И нельзя мерить проповедь апостола там количеством крестившихся. Христиане были в Индии вот после проповеди апостолов, и была довольно большая община, но время-то большое, и много где были христианские общины. Вот возьмите Константинополь, тоже был христианский город, что с ним стало сейчас? Турецкий город, Стамбул, да? Греки там несколько там, десятков тысяч живут и прячутся везде, потеряли всю свою цивилизацию, всю культуру, и все свои святыни. Поэтому тут нельзя так говорить, что апостол там неудачно потрудился. Он делал все, что мог, свидетельствовал о вере, христиане там были, и так или иначе, когда приехали англичане, все равно так или иначе какие-то вот остатки христианских представлений все равно были, то есть они не с нуля там проповедовали. Вот и общины христиан, понимаешь, это были не православные христиане, вот в чистом нашем там понимании, а ну так или иначе какие-то вот христианские такие общинки там были. Вот не так давно мне ездил близкий человек в Индию, ну, женщина, она говорит, что вот жила в какой-то небольшой деревне, там христианский храм стоит, и статуи Христа и Пресвятой Богородицы стоят, и индусы как-то очень органично это все воспринимают, это же не потому, что англичане насадили, просто, может быть, где-то отчасти напомнили, да, потому что за англичанам это больше следовало верхушка общества. А простые там моряки, которые там рыбаки, которые живут там в деревнях, они англичан-то, может, глаза-то не видели. Вот. Поэтому тут времени много прошло. И многие христианские страны, они сейчас исламские страны, там Ирак, Иран.
Ну, то есть это уже впоследствии.
Это впоследствии уже, конечно, изменилось. Там, вы что, история же такая, как бурное море получается. Там свои течения, свои волны, там свои катаклизмы. И за 2000-летнюю историю с Индией что только не происходило. Как вот у нас, допустим, в России, возьмите 20 век, это чем не огромная волна, да, которая разбила ту самую Россию, которая была до революции, да, и ту самую церковь нашу православную, как подкосила, да, ведь? Что многие проблемы, которые мы сейчас имеем, это следствие вот этого самого процесса. Вот, не знаем, что будет дальше, да, ну, не надо и предполагать, как бы не в нашей этой силе власти и задачи, не стоит такое у нас с вами предполагать, но просто история – это очень сложный такой предмет, и к нему надо относиться так благоговейно.
Я уже поняла, что лучше историю оставить немножечко в покое. Может быть, пускай дети изучают основу православной культуры, потому что вот когда пытаешься что-то разбирать, начинаешь понимать, что поскольку ты не жил в то время, не ощущал, не чувствовал его дух, То есть объективно как-то вряд ли кто-то может вообще сказать о чем-то.
Нет, объективно не совсем право. Объективно сказать могут историки. Ведь история – это наука, в первую очередь. Так, и человек, изучающий то или иное время, он может все изучить. Почему? Потому что, вот, допустим, есть какие-то базовые вещи, да, базовые ощущения, которые у нас у всех есть. Вот, допустим, что такое любовь, могут все понять, да, ведь? Что такое дружба, могут все понять, там, горе, потеря своего близкого человека. Это горе было как 2000 лет, как 4000 лет, как вот дети Адама вот его похоронили, я думаю, что они тоже чувствовали, что значит потерять отца, понимаете? Вот поэтому, что касается человеческих ощущений, да, или, допустим, вот идет война, что это война, извините меня, 70-го года разорения Иерусалима, что Великая Отечественная война, любой человек горюет от войны. Да, это в любом случае кровь, это в любом случае горе, в любом случае трагедия. Да? Если рождение ребенка радость, то ты, и еще раз повторюсь, и 1000 лет назад была радость, сейчас радость, да, и всегда так было. Там свадьба тоже, да, похороны тоже, свои чувства, которые они непроходимы, так скажем, да, они всегда одинаковы. А элементы культуры, они изучаемы. Это вот мы с вами, не будучи специалистами, сейчас рассуждаем про Индию, да, а люди, которые изучают Индию, над нами сейчас наверняка посмеются. И будут совершенно правы, потому что они изучают этот вопрос. Потому что очень много документов о каждой эпохе сохранилось. Они очень разные, эти документы. Поэтому специалисты, они, конечно, там все погружаются, изучают язык, понимаете, там. Особенно если об Индии говорить, у них очень давняя письменность. Своя культура письменности, понимаете, разные языки и письменности. Это все изучается, это же не секрет. Вот, истоки этим и занимаются, собственно, разные кафедры. Вот, любое время все-таки изучить можно. Только это должны делать специалисты. Я вот за что все-таки физикой занимались, и историки. А изучением христианской культуры христиане. Они журналисты светские.
Специалисты, которые изучают историю и заканчивали всякие факультеты, университеты, когда я училась в школе, написали для меня учебники, в которых написал Николай II кровавый. Ну, да. Вот поэтому, мне кажется, все равно у нас есть какие-то права на то, чтобы усомниться.
Не, усомниться – это мы о Фомином неверии говорим же, блаженном. Усомниться нужно во всем. То есть любое научное какое-то дело, да, особенно вот в гуманитарной области, нужно усомниться. Так? И мы с вами должны разделить историю как науку, так, от политики в истории, когда те или иные факты начинают перевираться, то есть вранье откровенно, это же не достояние исторической науки врать, да ведь? Нет. То есть недаром древние говорили такую пословицу, древние римляне, что история — это учительница жизни, смотря как подходить к ней, да? Смотря что изучать. Вот если, допустим, исторические факты начинают перевираться и превращаются, в этом случае уже наука умирает, это уже не наука получается, но научные факты начинают перевирать какие-то политические технологии для каких-то достижений своих целей, это уже не историческая наука. Как, допустим, можно взять какое-то физическое достижение, да, и из него раздувать какую-то политическую для себя выгоду там, или доказывать там превосходство одного народа над другим там, и так далее. Но это же уже не наука, физика, да ведь? Это уже идеология уже идет, это уже политика идет, уже какой-то грязный пиар там, и так далее. Вот поэтому это же не в наше время началось уже давно.
Батюшка, а тут вот, если о науке говорить, вот этот коллайдер и поиск этой божественной частицы, на ваш взгляд, это что, это безумие, или это вполне объективные какие-то вещи, потому что теоретически что-то такое может быть?
Ну, это немножко похоже с точки зрения веры на бред, так? Почему? Потому что если люди ищут элементарные частицы вещества, да, это все объяснимо. То есть Господь дал человеку разум, изначально дал ему право быть господином и царем над землей, да, ну, над всем, что Господь сотворяет. Это нормально человеку узнавать природу, да, узнавать мир, узнавать его законы, узнавать его какие-то особенности. В этом случае никакого противоречия нет с верой нашей. То есть у нас очень много и прихожан бывает, ученых, да, у нас физики есть, там, в нашем приходе, допустим, которые говорят те вещи, которые мы не знаем, но не будучи специалистами, да, и о которых журналисты-то ведь не напишут, они говорят, что, допустим, все эти законы очень условны, Можно по-разному на них посмотреть. Они не прописаны так, как мы привыкли. Вот. Что разные подходы есть, там линейная физика, нелинейная физика там и прочие вещи. Я сейчас не будем грузить наших слушателей тем, что сами не очень понимаем. Да? Но подходы разные. К пониманию вообще. Вот здесь есть творение, да, Божий мир, и разные подходы изучения этого творения. Верующий человек в этом находит моменты прославления Творца, да, неверующий просто Нобелевскую премию зарабатывает себе. Или там для славы своей трудится, там, пускай. Но когда с помощью железяки пытаются найти божественную частицу, понятно, что если в кавычки ставить, это и то не очень. А если вообще с точки зрения, допустим, духовной рассматривать, то как можно с помощью железяки увидеть Бога? Но частицу Бога нельзя увидеть, он дух, понимаете, с точки зрения вот вообще нашего православного вероучения, Бог дух, у него частицы-то нет. Частицы могут быть у какого-то очень сложносоставного вещества или существа, да, вот как у нас, да. Мы правда, из веществ тоже состоим. Вот, у него можно там наделить атомы, там еще что-то, какие-то частички там, и пытаться залезть, где еще что делится, да. А Бог, он не такой, он же дух, и у него частиц нет. Вот, поэтому увидеть там божественные частицы невозможно просто. Вот, а как все началось, мы знаем с вами из Библии. И сказал Бог, да будет, и стало, вот и все. То есть можно вот в изучении всей материи, да, элементарных частиц, просто прийти на то, что что-то уже на что-то не делится, и все. Да, вот. И дальше ничего просто и не найдешь. Ну, ни в коем случае не божественная, конечно, частица. Это просто, мне кажется, человеческое тщеславие вот так вот позволяет хамить по отношению к Богу.
Ну, у нас, батюшка, очень много поводов запечалиться все-таки.
Да?
Потому что тут видишь какое-то безумие, там какую-то несправедливость и так далее. Но все-таки вот жить нужно в большей степени сегодняшним. Вот сегодня удалось радость сохранить пасхальную, и вот хорошо.
Но это не должно быть
самоцелью. Не смотреть так далеко.
Да, конечно, не смотреть. И в коллайдер не заглядывать, это понятно. Я думаю, нас что-то разговор с вами сюда привлек. Делать не сохранение пасхальной радости. Вот если человек будет регулярно, я же вам говорил, да, ведь, что из чего состоит вот настоящая пасхальная радость. Вот, если человек будет к себе внимателен, если он будет себя ощущать помилованным бандитом и исцеленным бесноватым, но которому сказали «берегись, может все вернуться», то он и будет жить по пасхальным ощущениям, так скажем, да, но долгое-долгое время.
Но если человек почувствовал себя исцеленным бесноватым, открывает глаза, вокруг толпы бесноватых, вот он ему вот, как себя вот
вести? В том-то и дело, вести себя так, как он уже научился. Не подражать толпе бесноватых.
Не,
да?
Бояться.
Ну, не бояться, конечно, тоже. Опасно бояться-то, потому что если ты будешь бояться, то снова вернешься на свое беснование. И все. Поэтому нам нельзя бояться. Это страшно не бояться, но нельзя. Цена уж больно велика, понимаете? Мне кажется, вот разговоры о радости, они у нас немножко вот такие какие-то больно душевные получаются. А мы с вами должны понимать, что это термин духовный, духовное понятие, раскрывающее всю глубину такую прекрасную вообще христианской жизни. Что просто, давайте радоваться. А чему радоваться-то? Христос воскресе, воскресе, я взял, там, напился, пьяный лежу. Откуда у меня какая радость будет? Поэтому тут не все так просто. Надо пытаться на глубину познать и увидеть. Тогда это будет долго сохраняться. Всю жизнь. Наверное. В каких-то маленьких элементиках, таких ощущениях, да? Утешения, которые Господь дает человеку, кающемуся.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит. Христос воскресе.
Воистину воскресе.